Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале». И я ее ведущий Андрей Печерин. В преддверии царских дней мы начинаем цикл программ, посвященных царской семье и ее почитанию здесь, на Урале. И сегодня у нас в гостях Валерий Васильевич Богомолов. Здравствуйте, Валерий Васильевич.
Здравствуйте.
Валерий Васильевич является членом Совета Уральского церковно-исторического общества. И в течение долгих лет он занимался изучением жизни и деятельности епископа Екатеринбургского Серафима Голубятникова. Это редкий владыка, который не отрекся от царя в 1917 году. И книга, которую готовит Валерий Васильевич, и называется «Верноподданный архипастырь». Валерий Васильевич, ну расскажите немного об этой книге. Как вообще вы к ней пришли? И почему именно она заинтересовала жизнь этого последнего епископа? Дореволюционного, да, естественно.
Меня интересовали события дореволюционные, которые происходили в церкви. Как-то никаких книг я на эту тему не нашел, поэтому решил сам чуть-чуть поискать, ну, в епархиальных ведомостях. Я взял как бы за несколько лет служения владыки епархиальные ведомости и выписал оттуда, ну, все, что происходило в это время в епархии. Составил, и получилась как бы целая глава о жизни епископа Серафима в Екатеринбургской епархии.
Угу. Но вот эта глава предваряется, получается, жизнеописанием, да, владыки Серафима, и вот там как раз рассказывается о том, что вот в этот 17-й год, когда, ну, повальное началось отречение от царя во всех слоях общества, отрекались от царя генералитет, высшее командование, отрекались от царя простые люди, простые даже крестьяне, рабочие, отрекалось, что удивительно, и даже духовенство. В том числе екатеринбургское духовенство, да, вот мы знаем, все эти собрания были. А это вот единственный епископ, по сути, здесь на Урале, но еще, конечно, владыка Андроник, Пермский, Никольский, кто не поддержал вот, это, вот этот акт отречения. И вот как это было, и что вы нашли вот в документах по этому поводу?
Ну, владыку Серафима поддержала игуменья Новотихвинского монастыря и еще пара священников. Когда владыка Серафим, часто бывая у губернатора, узнал о том, что к власти пришло временное правительство, он несколько вышел из себя. И после литургии сказал речь 2 марта о том, что кучка людей, которые пролили кровь и пришли таким образом к власти, хотят пролить еще больше крови и втянуть в это всю страну. И что они отреклись от законного нашего царя, ну и всячески их там обругал по-своему. Полностью даже не решились напечатать его речь. А полностью эта речь была напечатана только в его следственном деле, когда Временное правительство расследовало вот эти слова, сказанные против нее.
Но они сейчас, эта проповедь владыки, она обнаружена?
Да, монахиня Новотихвинского монастыря, она нашла эту проповедь и напечатала ее в сборнике докладов. Я ее тоже нашел и включил тоже в эту свою книжку.
И как же был воспринят вот эта проповедь владыки? И, да, еще вот я помню, как бы читал, когда вот это предисловие вашей книги, там вот владыка в этой проповеди говорит о том, что наступает такое время, когда придется, видимо, многим пострадать. И, может быть, в числе пострадавших буду и я. Вот. И действительно, жизнь владыки, она была вот с этим моментом очень тесно связана. После 17-го года ведь она, в общем-то, закончилась трагически.
Ну да, его слова даже оказались пророческие по отношению к его жизни и по отношению ко всей стране. Духовенство епархии восприняло это отрицательно, его слова, потому что они ликовали: вот снят царь, и над нами нет никого, кроме Бога, и мы можем делать, что хотим. Какая свобода? А он говорит, что эта свобода приведет вас к, в общем, кровопролитиям. Еще неизвестно, что будет, может, мы все погибнем. естественно, всем людям не понравилось, что им говорят: «Возвратитесь с неба на землю». Угу. И как бы сразу же нашлись люди, которые даже из священства телеграфировали временному правительству, и владыка Серафим в этот же день был отстранен.
В этот же день?
Да, сразу же он был отстранен и сидел, запершись у себя в покоях, пока через там неделю не приехал прапорщик Тарусин, и который расследовал на месте это дело. Им были допрошены игумения монастыря, многие священнослужители. А потом его вызвали в Москву и там отстранили как от епископства.
И как же его дальнейшая судьба? Он был отправлен на покой или же
да,
на другую кафедру?
Да, его отправили на покой в Новоспасский монастырь, если я не ошибаюсь.
В Москве же,
да? Да. И он там остался. Ну, то есть дальнейшего судьба неизвестна. Возможно, он был расстрелян в числе первых узников, так как этот монастырь был превращен в тюрьму впоследствии. Mm-hmm. Ну, неизвестно точных данных, надо их искать.
По сути, это мученик за царя? Можно так сказать?
Да, по его словам, можно так сказать.
Да, но о его жизни, когда вот он до 17-го года, вот до этих событий, в общем-то, которые, ну, явились определяющим таким переломным моментом в его жизни, какова его была деятельность здесь, в епархии? Ну, что удалось найти о нем, и как вам вообще вот его личность после всего найденного вырисовывается? Что это был за человек?
Ну, он прослужил всего несколько лет, до 17-го года, с 14-го до 17-го, и прибыл, ну, прямо перед войной. Но первым делом он поехал в Петербург обсуждать дела по Екатеринбургской семинарии, чтобы открыть вот классы при ней дополнительные. Два класса уже были открыты предыдущим владыкой, а два класса ему удалось открыть. Как бы это был большой шаг вперед по сравнению с тем, что семинарию задумали еще с 1877 году открыть.
В Екатеринбурге. Да, и только при владыке Серафиме, в общем-то.
Нет, при владыке прежнем, перед Серафимом.
Митрофане.
Да, Митрофане. Были открыты два первых класса. Но это все равно, это очень много лет, 30 лет прошло после этого. А следующим его шагом было, он поддержал вот ныне известный крестный ход в Верхотурье. Как под названием сейчас Семенова тропа, но тогда при нем произошел первый крестный ход, идею которого подал владыке председатель Вознесенского общества трезвости. Угу. И из Екатеринбурга только вышло около, ну, я если не ошибаюсь, 1000 или 2000 человек. И потом к Колопаевску прибавилось еще несколько тысяч. И далее около 6000 пришло в Верхотурье. Это был первый крестный ход, который вот нынче возродили. Под покровительством владыки, каждого владыки Екатеринбургского, при архиерейском доме была такая псаломческая школа. Владыка Серафим, посмотрев на нее, определил, что 10 тысяч на нее тратится, а псаломщиков там выпускается, может, 10 в год, которые могли нормально службу вести. И он внес свои изменения. Например, должен быть профессиональный руководитель, чтобы псаломщик умел петь и руководить хором. Uh-huh. И что все псаломщики должны петь в архиерейском хоре. Но это не сильно изменилось, но псаломщики хоть стали чуть-чуть квалифицированнее. Uh-huh. Так. И дальше. При нем создавались разные общества. Он поддерживал создание разных обществ. Например, общество регентов. Все регенты, естественно, были разрознены, а он подал идею, чтобы они все объединились, чтобы опытом обменивались. Угу. И обучались друг у друга. Также было общество военное. В память войны 1853 года, русско-турецкой войны, с его разрешения и подачи было открыто отделение екатеринбургское, как в память. Это своего рода историческое общество военное. Он с его подачи было рассмотрено общество милосердия, ну, которое существовало при Вознесенской церкви тоже. Туда входили жены священников, жены купцов, почетных граждан.
Да-да, я, наверное, помню эту фотографию. Такие дамы довольно почтенные, и мужчины такие, ну, можно сказать, какие-то благотворители. И среди них вот скромно сидит владыка Серафим. Это как раз вот это общество Николая Чудотворца, да, если я не ошибаюсь?
Ну, угу. И он постановил, чтобы подобное общество открывались по всей, как бы, при всех церквах, где возможно, из женщин, потому что им тоже можно заниматься общественной деятельностью. Но он частенько ездил по приходам. Очень много поездок он за свои годы совершил.
Да, вот за свои три года. Аспект, да, жизни архиерея. Да.
Как-то он проезжал мимо горы Карабаш. Это недалеко, там, в Челябинской области сейчас. И захотелось ему на нее забраться. Он пошел туда и начал туда забираться.
Без предварительных...
Да-да, те, кто сейчас проезжает мимо, знают, что там сейчас очень большое облако смога. Угу. Ну, в общем, он полез туда. С ним все спутники, естественно, кто там, Ключарь там и все остальные такие протоиереи, которые с ним были, они полезли. На полпути какой-то там, в общем, протоиерей лег костьми, не смог. Но все-таки они все добрались туда. И он взял и даже начертил на камне свой автограф.
Надо же, интересно, остался ли там автограф владыки Серафима?
Ну, можно, конечно, слазить, посмотреть. Ну, в общем... Но
надо такая... же, вот из ваших рассказов действительно предстает такой деятельный и очень живой архипастырь. То есть вот это просто так, вне регламента для архиерея, все-таки дореволюционный архиерей, это, ну, глава практически всей полноты православной церкви. И когда он в деревню вот въезжал с этой архипастырской поездкой, ну просто вся деревня становилась его встречать.
Да, это было большое событие, когда он приезжал. Да, все выходили
из дома. И так просто остановиться где-то на полпути, забраться на гору. Да, очень интересно, Валерий Васильевич. Ну и вот этот материал, как я понимаю, он вами собран в такую серьезную, достаточно большую книгу. И предваряет, вот книга посвящена архипастырским именно поездкам, да, если я не ошибаюсь?
Да, книга посвящена как раз поездкам епископа Серафима по епархии Екатеринбургской. Но он не везде ездил, но как бы и не везде сам описывал, но там описывали довольно грамотные люди. Они очень красиво всю природу описывали, какие дороги, какие дома, какие люди, где он поругал человека какого-то, какие проповеди он. В основном проповеди были о войне, о поддержке семей воинов, которые ушли на войну. А предварил я все это как раз вступительной главой о Екатеринбургской епархии, о пребывании владыки в епархии.
Ну, я надеюсь, что книга будет выпущена не даже не пробным таким тиражом, а настоящим полноценным изданием. И она будет интересна для всех наших слушателей. Дорогие друзья, на этом наша передача из истории церкви на Урале подходит к концу. В следующих наших программах мы расскажем о почитании святых царственных мучеников уже в настоящее время, после их прославления, и о почитании царской семьи, которая предваряла прославление их в лике святых. Ну а я прощаюсь с вами. До новых встреч!